Но мы почему-то про геройские свои дела не хвалились, травили окопную за лепуху, чего только не наслушался я. Опять дурья моя голова не записывала. Ходить любили втроем — Лева Игнатов, Дон Булышкин и я. Старшим по званию был Булышкин, инженер, полковник, кадровик, всю войну связью дивизионной армейской занимался, радио линейный, прополз вдоль проводов до самой Германии. Играл на гитаре, пел самоделку фронтовую, блатную песню, был душою в любой компании. Под статью был Игнатов, подполковник, орденов поменьше, зато голосом зычнее. Он до сих пор служил, преподавал железнодорожным войскам. С этими заводилами быстро обрастали компании. В один из дней победы ввалились с толпой к Литвинову, моему комбату, где шло свое застолье. Литвинов кончил войну полковником. Для кадровика, да еще при его способностях, достижение небольшое. Слишком берег солдат в ущерб своей карьере. Все ему не хватало артприкрытий. Без конца проверял, как саперы расчищали проходы. Кичился тем, что потерь у него меньше, чем у других. Эти другие несли его, как могли. Может быть, поэтому после войны не захотел он оставаться в армии. Построил себе домик на берегу Чудского озера, завел огород, рыбачил. Места хорошие, а главное, в войну облазил он тут каждый вражек, взламывая немецкую оборону. Местные власти, однако, никаких льгот освободителю не предоставили, замучили его, требуя справки, бумажки. Беда его была в том, что, как пояснил мне местный начальник, не пьющий он. Усидеть бы с нужными людьми 2-3 банки, а то заносится победитель, тюха недогребанная. В конце концов пробил себе полдомика, а целый денег не хватило. Доживал, положив на все регалии и привилегии. Паустовского они звали Паус. Звали его так в их компании. А компания была такая: Гайдар, Фрейерман, был там Марьямов, был там и Бабель. Паус Пустовский был замечательный рассказчик, что я сам подтверждаю, я Гранин. Так вот, Пустовский и Паус уводил от них своими рассказами самых красивых женщин. Моцарт и Паганини работали с 3 лет, художник Валентин Серов с 4. У меня было много обидных неудач. Задумал я построить в Санкт-Петербурге триумфальные ворота в честь победы в Великой Отечественной войне. Оказывается, в 1945 году такие ворота были сооружены. 3 ворот. Через них в город возвращались войска победителей. Сделали их наспех, но красиво, по проектам архитекторов Никольского, Гегелла. Сделаны были из фанеры временной, их вскоре разобрали. В архиве я нашел фотографии ворот. Видно, как через них возвращаются в город солдаты. Я обратился к мэру города Валентине Матвиенко. Давайте восстановим ворота. Наиболее удачный из них вариант. Тем более, что у нас нет ни одного памятника победе Великой Отечественной 1945 года. Толстой обрушился на короля Лира как титан. Если бы Шекспир напал на Анну Каренину, битва титанов — это был бы «Будь здоров». Милосердие выше справедливости? Так ли это? Попробуйте растолковать школьнику, что за штука красный уголок. Легче он поймет лобное место. Между тем, красные уголки имелись почти на каждом заводе, фабрике. Там висели портреты вождей, лежали подшивки газет, были графики выполнения плана, брошюры, фотографии ударников. Кто такой ударник? Орвач? Абакадел? Эшелон наш был переполнен. Июль 1941 года. Был ли он обеспечен защитой от авиации, прикрытием, хотя бы маскировкой, не знаю. Мы ехали на фронт. Кировский полк, 1 дно, дивизия народного ополчения. Пели песни, играли в карты, выпивали, многие захватили с собою. были бутерброды домашние, курицы, жареные огурцы, словно пикник собрались. Как-то не думала, что едем воевать без оружия. У меня была бутылка с зажигательной смесью. Потом их почему-то назвали коктейль Молотова. Было в роте несколько учебных винтовок, и все. Оказалось, настоящих винтовок для ополчения нет. Гранат нет. Дали на полк пулеметы, станковые, ручные. А сколько? Не знаю. Винтовки и патроны появились по ходу боев. Подвозили их, что ли? С первых же бомбежек пыл наш сменился злостью. Мы шли воевать, но воевать было нечем. Грудью отстоим Ленинград. Так получилось, грудью. Александр Матросов совершил подвиг, закрыл собою пулемет. Вероятно, так оно и было. А чего оставалось, когда они строчат из пулеметов, а наши сорокопятки не могут заткнуть их, не могут выбить их, не могут остановить их танки? В геройствах тех дней было отчаяние от безысходности. Хоть бы гранаты противотанковые, хоть бы иметь бронебойные пули, хотя бы ружья противотанковые. Все это появилось позже, позже. А весь июль мы то драпали, то отступали, отходили на запасные позиции, оставляя горы трупов. Среди хаоса, позора, поражения 1941 года выделяет трагедии дивизии народного ополчения. С первых дней войны тысячи ленинградских рабочих, учителей, инженеров, студентов пошли в ополчение. Их ничему не успели обучить. Безоружные они в рукопашную противостояли мотопехоте, бросались под танки. На всем пути нашего отступления была и паника, и бегство, но все же ополчение сумело сдержать наступление танковых колонн Манштейна к Ленинграду. Ценой чудовищных потерь планы немецкого командования были сорваны. Ни противотанковые рвы, ни доты укрепрайонов останавливали противника, а ярость, отчаяние, безвыходность. Первые недели войны пропахли дымом пожарищ, вонью тола. Разбитые деревни, бегущее пламя горящих полей. Я не могу осуждать тех, кто прятался в лесах, спасался самострелами, даже тех, кто сдавался в плен. За что их осуждать? За что? Присягу нарушили. Не они присягу нарушили. Нарушили те, кто подставили нас под огонь, кто уступил наше небо юнкерсам, нашу землю немецким танкам. Куда подевались наши танки? КВ-34, наши орудия, снаряды. Все было, и вдруг ничего не стало. Спустя годы, разглядывая те знойные июль и август 1941 года, я видел, как нас кинули. Самым подлым образом обманули, подставили. Но от тайги до британских морей Красная армия всех сильней. Где-то по деревне Самокражей, когда мы побежали, нас стал останавливать Подрезов, начальник политотдела дивизии. Размахивая наганом, он гнал нас обратно в окопы. Дрогнули мы от криков, окружают главного страха тех дней. И побежали. Тут-то и появился Подрезов, начальник политотдела дивизии, огромный, плечистый, в накинутый плащ-палатке. Картину-то я запомнил всю жизнь. Шел дождь, первый настоящий дождь того военного лета. Подрезов матерился, останавливал, загонял нас назад, в окопы. Он и меня схватил за гимнастерку, швырнул туда, в сторону покинутых окопов. Кто-то из бегущих налетел на него, попал в его раскинутые руки. Этот увернулся, ударил его прикладом в грудь и побежал дальше. Смотреть на нее было не скучно. Просто смотреть. Все время что-то менялось в ее лице. От нее пахло то снегом, то палым листом, а то молоком, как от ребеночка. Из лабораторных записей. Понимаешь, я вроде нормальный мужик, без этой интеллигентщины, вот не люблю ни похабщины, ни матерщины. Откуда это во мне, ума не приложу? А у нас без матюков хана, ничего не пробить. Валют, конечно, это спирт. Я держу его на крайний случай для работяг, чтобы они давали нам инструменты.